Страница 311. Часть 2. Глава 15. Ловля змей и скачки на драконах. Продолжение. Тем самым сутра змеи предлагает, чтобы мы были осторожны в подходе к духовному обучению. Любое обучение может быть извращено и может использоваться для оправдания неправильного вида мышления. Сутра начинается с рассказа некоего Бхикшу, который неверно полагал, что он мог действовать так, как ему нравится, поскольку он очистил свои мысли. Будда был весьма решителен с ним, подчеркивая важность правильного действия и невозможность отделения состояния сознания от влияния на него действий человека. Этическое поведение и дисциплина создают рамки, в которых может осуществляться обучение. Обучение требует обязательств, и важно, чтобы оно шло в правильном духе. Цитата курсивом. «Они не изучают дхарму ради критики других и ради победы в дебатах». Конец цитаты, МН-22. Побуждение и правильное намерение обеспечивают основания для духовного роста. Если у нас это есть, то мы будем делать успехи даже при том, что время от времени наше обучение может казаться извилистым и приносящим боль. Когда мы боремся с беспорядком, возникающим при попытке разрушить свои модели привычек, нам становится понятен образ змеи. Психологическое изменение не всегда дается легко, и время от времени столкновение с нашими более темными аспектами может ощущаться как борьба с большой и свирепой змеей. Но если мы твердо держимся наших основных убеждений и поддерживаем в себе чувство реальности, извивающиеся кольца не собьют нас с курса. Эта мощная сила может использоваться как во благо, так и во вред. В буддийском понимании энергия, которая у нас есть, целиком является хорошей энергией с потенциалом, который нужно использовать для духовной цели. Самое важное состоит в том, как мы используем свою энергию и для каких целей мы ее используем. Работа с нашими собственными темными чувствами. Страница 312. Когда мы даем обязательство следовать духовному учению, мы часто обнаруживаем в нас самих аспекты, которые трудно и болезненно признавать. Иногда эти темные стороны нам хорошо знакомы, иногда они могут нас удивлять. Серьезные обязательства перед учением создают давление обстоятельств, и мы отвечаем реакциями, которые помогают больше узнать об этих сторонах, чтобы мы смогли преодолевать их. Кроме того, по мере того, как мы снимаем с себя социализированные защитные уровни, мы обнаруживаем менее социализированные, появляющиеся вслед за ними. Если мы занимаемся оказанием помощи другим, особенно важно признавать и сдерживать эту реакцию, поскольку работа часто оказывается трудной для самого исполнителя и может привести нас к противопоставлению себя нашим внутренним демонам. Поэтому надо знать свои области чувствительности и реактивности, чтобы не реагировать неадекватно, когда мы пытаемся кому-то помочь. Сдерживание не должно означать подавление чувств, но должно означать, что в наших силах не выпускать на волю свои самые плохие импульсы. Следует развить в себе способность узнавать, когда мы близки к тому, чтобы впасть в отрицательные модели реакции. Тогда мы получим возможность использовать эту реактивность для обучения и избежим опасности быть унесенными нашими чувствами. Если мы сможем делать это, то не только увеличим свою способность справляться с собственными демонами, но и будем способны слушать других людей, у которых и без того достаточно проблем, чтобы мы добавляли им свои. Первичные и вторичные чувства. Итак, как мы можем работать с нашими темными реакциями? Как мы интегрируем те аспекты нашего опыта, которые кажутся наиболее пугающими и разрушительными? Сначала мы должны признать, что могут возникнуть различные чувства. Страница 313. К Как мы уже видели, когда рассматривали учение четырех благородных истин, существуют реакции, которые естественным образом возникают в ответ на духху. К ним относятся такие чувства, как печаль, гнев, горе или сожаление. Это прямые реакции на несчастье. Их можно назвать первичными реакциями самудаи. Первичная реакция в этой стадии процесса самудаи неудобна, и позыв состоит в том, чтобы от нее убежать. Энергия выплескивается из человека и переадресовывается. Она цепляется за объект. Это вторичная реакция. Эти реакции связаны с возможностью избежать боли. Мы строим модели привычек для бегства этого вида. Таким моделям в нашей книге было уделено немало внимания. Первичные реакции – это прямые выражения страдания, являющиеся результатом несчастий. Вторичные реакции направлены на избежание реальности духхи и возведение моделей привычек. На практике человек испытывает комбинацию первичной и вторичной реакции. Оба вида реакций подпитываются энергией, возникающей при столкновении с трудностями. Оба потенциально обеспечивают средства для духовного обучения. Выпуск энергии, зараженной темными, разрушительными чувствами, создает возможность для изменения. Оба набора реакций – часть процесса самудаи. Чувства возникают, и эти естественные чувства прикрепляются к объекту. Духовное обучение связано с вторжением в реакцию самудаи. В своем учении о ниродхе или сдерживании Будда велел своим последователям открепиться от объекта самудаи. Процесс открепления прерывает созданные нами модели, освобождая энергию для обучения и целеустремленного действия. Мы используем энергию нашей реактивности для продвижения по духовному пути, а не для того, чтобы быть унесенными в модели реакции привычки. Это и есть сдерживание, это и есть ниродха. Итак, когда мы испытываем тяжелые темные чувства или когда встречаем тех, кто находится в стрессовом состоянии, мы можем видеть, что чувства, с которыми борется человек, представляют собой сочетание первичных и вторичных реакций. Некоторые из чувств будут прямыми реакциями на страдания, другие – реактивными моделями. Вторичные реакции самудаи включают в себя прикрепление. В чрезвычайных ситуациях это может действовать примитивным способом, как подразумевают образы, встречающиеся на более низких уровнях в сутре муравейник, как грубая похоть или прикрепление типа ненависти. Гнев. Страница 314. Буддистов обычно считают миролюбивыми людьми, не склонными к раздражительности. Будда учил, что его последователи должны отказаться от гнева и ненависти, и все же возмущение и ненависть по-прежнему возникают у большинства из нас и для многих людей являются обычной и понятной реакцией на ужасные или гнетущие обстоятельства. Подавляемый гнев может привести к депрессивному состоянию. Это отчаяние из-за гнева, о котором говорил Будда. Как в таком случае мы работаем с чувством гнева, когда оно возникает, если мы не взрываемся неадекватной вспышкой и не впадаем в разрушительную сдержанность? Если мы пытаемся избавиться от гнева без реального изменения своих взглядов, то мы рискуем просто подавлять его и обманывать себя. В этом случае мы на самом деле не преодолеваем свой гнев, а просто отвлекаем от него внимание. Это может быть нездоровым и разрушительным для окружающих нас. Подавляемый гнев способен проявляться косвенно. В сутре «Муравейник» есть образ злой жабы, представляющий отчаяние из-за гнева. Человек, подавляющий свой гнев, может действовать способами, которые могут быть маркированы как пассивно-агрессивные, когда негодование изливает косвенно через замечания или действия, которые вредят другим или подрывают их. В сутре Какакупама, МН 2.1, Будда рассказывает историю женщины, имевшей репутацию доброй, мягкой и мирной. Служанка этой женщины вознамерилась проверить терпение своей хозяйки, умышленно провоцируя ее. В конечном счете хозяйка вышла из себя и ударила служанку скалкой, поранив ей голову. Служанка пожаловалась соседям, и скоро репутация ее хозяйки была разрушена. Страница 315. Ее больше не считали мирной женщиной, а стали называть грубой, злобной и жестокой. Из этого красочного рассказа мы видим, что Будда понял опасность подавления гнева. Вспышки гнева и мести должны быть уничтожены полностью, а не успокоены простыми обстоятельствами. Каждый может быть хорошим, когда сияет солнце. Те, кто живет или работает с людьми, которые очень страдали, имеют особую причину вырвать с корнем реактивность гнева, а также много возможностей для практики. Люди, с которыми ужасно обращались, могут накопить в себе немало злобы, и когда мы оказываемся рядом с их конфликтными и злыми эмоциями, этот гнев может быть переключен на нас, после чего очень просто быть уничтоженным собственными реакциями. Чувства могут легко передаваться, и если мы не продвинулись в управлении своим гневом, он может в неподходящее время выплеснуться. Итак, что мы можем узнать из буддистских учений о том, как работать с гневом? Как мы можем развить устойчивость, встречаясь с реакцией другого человека? И как мы можем помочь другим преодолеть гнев? Гнев и идентичность. Если мы рассмотрим примеры гнева, данные в сутрах, то обнаружим, что когда Будда призывал отказаться от гнева, он имел в виду гнев, который возникает из-за личной гордости или прикрепления к идентичности. Этот гнев заставляет сопротивляться критике, что затрудняет для человека возможность измениться. Считается, что люди, пойманные в когти гнева и негодования, не имеют желания исправиться. Множество сутр описывают гнев как фактор, затрудняющий способность человека прислушиваться к советам и таким образом как-то продвигаться в духовной жизни. Нежелание посмотреть на себя со стороны или измениться означает, что такой вид гнева сам себя подпитывает, что приводит затем к формированию пагубного цикла гнева и отчаяния. Взгляд Будды на гнев предлагает хороший пример тюрьмы «я». Эмоция возникает, когда нам кажется, что наше «я» подвергается нападению. Гордость или чувство превосходства берет верх над нами. Гнев отвращает чужой удар и оправдывает наши личные представления. Гнев часто является средством защиты, и все же, чтобы преодолеть этот вид гнева, мы должны выйти за пределы самости. Страница 316. Представление о гневе как форме тюрьмы «я» укрепляется, если мы рассмотрим предложение Будды по работе с гневом. В сутре Цето Кхила, МН 16, он говорит о преодолении гнева путем рвения, преданности, настойчивости и стремления. В сутре Кула Асапура, МН 40, он говорит о преодолении гнева через культивирование доброты и любви. Обе эти стратегии разрушают озабоченность своим «я», поощряя сосредотачиваться на внешних проблемах. Мы разрушаем гнев, обращаясь к другим. Культивирование рвения и преданности создает более высокое стремление. Мы выходим за пределы самости, стремясь к чему-то лучшему. Увеличение настойчивости и стремления преодолевает озабоченность собственным неудобством или раздражителями, так что они больше не удерживают наше внимание. Развитие любви и доброты привлекает к нам интерес людей. Гнев и горе. Гнев часто бывает вторичной эмоцией. Нередко он возникает после других эмоций типа страха, боли или печали. Гнев защищает «я», а «я» защищает от горя и боли, связанных с дукхой. Если мы живем в беспокойное время, мы строим идентичность как защиту от чувств являющихся результатом неизбежных событий. Одновременно именно неуверенность в жизни неизбежно ставит нашу идентичность под угрозу. Когда это происходит, мы реагируем злобой. Таким образом, большая часть проявлений гнева является защитой. При работе с гневом нам может потребоваться открыться и встретиться лицом к лицу с первичной эмоцией, которая скрывается за гневом. Если мы сможем сделать это, нам не придется цепляться так сильно за идентичность, и мы сможем выпустить энергию, связанную ею. Человек, недавно понесший тяжелую утрату, может выражать немало гнева. Вообще это считается нормальной частью переживания горя. На самом деле, однако, часто это является попыткой избежать переполняющей человека печали. Страница 317. Гнев укрепляет нашу самость. Он говорит: «Я не заслуживаю этого». Этот процесс вполне понятен. Он обеспечивает психологическую базу борющемуся человеку, не обладающему большими ресурсами. Во время тяжелой утраты обычные структуры личности могут переживать коллапс. Если умерший был очень близок к человеку, то последний может внезапно почувствовать себя лишенным идентичности. Он перестает быть другой половиной партнерства – мужем, женой, отцом, дочерью. Идентичность обеспечивала психологическую защиту от жизненных травм. Потеря ее именно в тот момент, когда жизнь ударила так больно, может переполнить чашу и привести к психологической дестабилизации. Самовоссоздание, хотя и проблематично с духовной точки зрения, является нормальной реакцией на духху. Гнев является частью этого процесса. Буддизм говорит об исключительной реакции, часто требующей контекста обучения и поддержки. Возможность для крупного духовного прорыва присутствует постоянно, но для большинства людей, оказавшихся перед лицом внезапной тяжелой утраты, облегчение приносит постепенное строительство новой идентичности. С другой стороны, человек, выражающий больше печали и меньше гнева, может создавать менее прочную структуру самости. Столкновение с первичной эмоциональной реакцией ведет к большему духовному изменению и росту благодаря опыту. Недавно при трагических обстоятельствах умер мой хороший друг. В течение нескольких дней после того, как я услышала о его смерти, я неоднократно ощущала иррациональные приступы гнева. Как мог произойти несчастный случай? Почему жизнь так несправедлива? Почему он был так неосторожен? Я знала, что большая часть гнева не была основана на действительности, поэтому я вгляделась в него пристальнее. Как только я это сделала, я поняла, что тонко стремилась избежать столкновения с ужасом произошедшего. Пока я была раздражена, я не видела непредсказуемость смерти, не признавала, что жизнь может быть чрезвычайно ненадежной, и то, что кажется правильным и постоянным, может быть совершенно разрушено за несколько мгновений. Гнев часто сопровождает трагедию. Сразу начинаются поиски виновных. За несчастным случаем часто следуют судебные споры. Как общество, мы становимся все менее и менее способными жить, признавая непостоянство. Мы хотим сохранить иллюзию, что плохие вещи не случаются с хорошими людьми, такими, как мы. Гнев и процесс скандхи. Страница 318. Гнев, возникающий в результате пережитых страха и боли, создает модель реактивности, которая становится частью непрерывного процесса поддержания собственного «я». Человек, чувствовавший много боли, может быть очень злым, склонным реагировать даже на самую небольшую провокацию. Работа с гневом может включать работу с первичными чувствами, вызвавшими его. Она также может включать наблюдение за продолжающейся моделью реакций и обучение умению прервать ее прежде, чем гнев прорвется самым разрушительным образом. Понимание процесса скандхи здесь очень полезно. Процесс начинается с восприятия. Это восприятие вызывает реакцию гнева. Эта реакция ведет к моделям ассоциации. Человек к настоящему времени уже попал в старую модель мышления и реакции и действует на основе моделей, возникших в результате прошлых действий, которые в данном случае могут быть неблагоразумны. Таким образом, семена для будущих вспышек гнева уже посеяны. Вспышка гнева, кажется, является результатом наблюдения специфической ситуации. Человек, который легко раздражается, многие вещи может считать провокационными. Так происходит потому, что восприятие обусловлено. Наше сознание подыскивает то, что подтверждает наше представление о мире. Наши чувства замыкаются на объекты, которые привлекают их внимание. Если человек очень раздражительный, то источники раздражения будут привлекать его внимание, и вещи, которые другие люди не заметили бы, будут попадать в его поле зрения. Возможно, только он заметит, как шумно ест тот мужчина. Возможно, только он видит, как часто та женщина прерывает людей во время разговора. Возможно, только он видит, что другая женщина всегда ставит горячую сковородку на рабочую поверхность стола, где сковородка оставляет отметины, или всегда глупо смеется, когда говорит. Страница 319. Человек чувствует раздражение, а затем ищет соответствующие аспекты поведения других людей, чтобы оправдать свое чувство злобы. Сознание всегда видит то, что подтверждает его точку зрения. Практика охраны дверей чувств может быть полезна при идентификации процессов, питающих гнев. Мы можем научиться замечать, как улавливается наше внимание и как мы разыскиваем специфические рупы. Тогда мы сможем намеренно бросать вызов этому восприятию. Мы можем делать это, например, используя метапрактику, которая включает в себя намеренное культивирование любви и доброты к другим людям. Мы представляем себе их точку зрения и пытаемся поставить себя на их место. Что это значит для них постоянно быть объектом моего раздражения? Какие чувства заставляют их действовать таким образом, как они поступают? Новые точки зрения могут ослабить склонность к раздражительности. Другой вид работы состоит в том, чтобы развивать понимание реакции тела на гнев. Как мы видели в главе 5, реакция Виданы – это реакция тела, предшествующая стадии транса самджны. Узнавая физические признаки, мы можем уловить реакцию гнева прежде, чем она заставит нас раздражаться. Замечая горячий приступ негодования, напряженность отказа или холодный пот гнева, мы можем избежать конфликта, как, например, в случае с Шерон, который мы видели в главе 5, когда Шерон помогли распознать раздражение, как только оно возникало, и таким образом держать себя в руках, находясь на работе. Как избежать укрепления? В некоторых западных теориях психотерапии была популярна идея о том, что раздражение нужно излить. К счастью, этот подход теперь подвергается сомнению по многим пунктам, поскольку практика показывает, что гнев может быть бездонным. Это понимание полностью предсказуемо с точки зрения психологии буддизма. То, что проделано, создает склонность к будущему действию. Поэтому практик буддизма не должен поощрять сердитую речь или действие в контексте помощи. Страница 320. С другой стороны, имеются случаи, когда такое излияние гнева приносит пользу. Существует множество причин, почему гнев должен быть выражен при психологической работе. Подавление гнева не является полезным, и вообще для человека лучше быть подлинным в своих эмоциях. Иногда человек должен выразить гнев, чтобы узнать его глубину или выпустить пар. Этот вид вспышки гнева помогает уступить место честности. Выражение гнева в пространстве, которое обеспечивает сдерживание, может помочь человеку признать разрушительный потенциал, которым он обладает. Это укажет ему на необходимость работать с импульсами, направленными на то, чтобы вредить другим. Через выражение гнева человек может выйти из гнева к первичной эмоции. Для человека нет ничего необычного в том, чтобы рассердиться еще до того, как он достигнет точки, где эмоции выражают горе или боль. Исследование глубин гнева может выявить подавляемую печаль или другие эмоции. Человек может проходить через периоды гнева как часть процесса самовоссоздания, чтобы выйти из глубин отчаяния и горя, перед которыми он не способен выстоять другим способом. Итак, мы должны принимать во внимание эти факторы, но и взвесить на их фоне проблему создания энергии привычки, которая будет питать будущие агрессивные реакции. Мы всегда будем стоять перед выбором между сиюминутной пользой от получения облегчения и достижения понимания корней гнева и долговременными проблемами укрепления моделей раздражительного поведения через процесс его выражения. Однако совершенно ясно, что нет никакой пользы от неоднократного выражения гнева таким образом. Полезный гнев, страница 321. Как врач, я иногда испытываю приступы раздражения, когда нахожусь с человеком, которому помогаю. Это расстраивает. Нам не нравится думать, что мы можем раздражаться на тех, кому должны помочь. Признание такой реакции может уменьшить наше самодовольство. Признание гнева может также обеспечить внутреннее понимание психологического процесса отношений помощи. Поэтому полезно узнавать чувство раздражения и отстраняться от него, относясь к нему как к полезной информации. Возможно, ответ возникает на реакцию другого, и другой человек подавляет чувство раздражения, которое проявляется косвенно. Возможно, его поведение приглашает гнев как партнера его собственной роли, когда он заново проигрывает модель поведения жертвы или провокатора. Или, возможно, данное чувство – это просто признак того, что практик имеет зону подавляемого гнева, которую нужно рассмотреть. Однако некоторые виды гнева вообще не мотивированы нашим «я». Хотя это бывает реже, чем мы хотели бы думать, поскольку все мы почти наверняка время от времени проецируем гнев как часть представления о мире нашего «я». Хотя Будда часто говорил об уничтожении сильных защитных эмоций типа гнева, он не порицал все формы острых реакций. Действительно, в «Сутре змеи» он сам выражался в очень сильных терминах по отношению к заблуждающемуся пхикшу. В сутре Арана Випханга, МН 139, он также говорит о том, что резкие высказывания иногда уместны. Далее цитата курсива. «Когда человек знает, что откровенная резкая речь неверна, неправильна и бесполезна, он ни при каких обстоятельствах не должен прибегать к ней. Когда человек знает, что откровенная резкая речь истинна, правильна и бесполезна, нужно попытаться воздержаться от нее. Но когда человек знает, что откровенная острая речь истинна, правильна и полезна, можно прибегнуть к ней, выбрав время, чтобы это сделать». Конец цитаты курсивы МН 139-10. Этот отрывок показывает, что Будда допускал разумное выражение критики, но это выражение должно проистекать из потребностей ситуации, а не из-за недостатка сдержанности со стороны человека, выражающего критику. Она должна быть в целом доброй, не продиктованной корыстными причинами. Вообще, в этой сутре Будда выступает за неторопливый, открытый способ бытия, при котором реакции не приводятся в движение личными предпочтениями или планами. Опасение и страх. Страница 322. Гнев возникает как защита в ответ на болезненную эмоцию. Признание И столкновение с первичной эмоцией, которая скрывается за нашим раздражением, может освободить нас от приверженности злобным чувствам. Встречаться лицом к лицу с первичными чувствами, однако, нелегко. Часто мы боимся наших эмоций, и именно поэтому подавляем или уходим от них. Но и наше сознание создает и усиливает отрицательное состояние. Страх и беспокойство часто уходят корнями в ментальные конструкты, которые в конечном счете являются результатом нашего страстного желания постоянства. В корне наш страх – это страх непостоянства. В беспокойстве присутствует сильный маниакальный элемент. Страх – продукт его роли в формировании собственного «я». В сутре об опасении и страхе, МН 4, Будда говорит о своем понимании того, как сознание создает и усиливает страх. Он описывает, как пхикшу, когда он идет в джунгли, может быть окружен беспокойством. Услышав треск ветки или шорох от движения птицы в подлеске, он мог бы интерпретировать этот звук как признак присутствия злого духа. Большинству из нас знакомы эти ощущения. Я помню, как спала несколько ночей в роще в нашем центре во Франции. Я не брала с собой палатку, поскольку было лето, и мне нравилось лежать прямо под звездами. Первая ночь была замечательной, и я спокойно спала. Но во вторую ночь я услышала шорох в лесочке неподалеку. Вообще-то я не пугаюсь ночных звуков и не боюсь спать без палатки на открытом воздухе. Но по непонятной причине в этом случае возник страх. Страница 323. Совершенно внезапно мне в голову пришла мысль о том, что я слышала, как местный житель говорил о диком кабане, появившемся в этих местах. Я знала, что чрезвычайно маловероятно, что какой-то дикий кабан рискнет приблизиться к нашей земле. Мы находились на расстоянии нескольких миль от леса, но даже в лесу кабаны были пугливыми и их редко видели. В темноте, тем не менее, мое сознание начало рисовать самые разные картины. Шорох усилился. Я чувствовала, как мое тело реагирует на страх, сердце глухо забилось, а уши начали улавливать еще больше сигналов о том, что было поблизости. Я приказала себе не глупить, но в течение нескольких минут мое сознание было заполнено образами огромных кабанов с чудовищными клыками, которые выскакивали из зарослей ежевики и растаптывали меня ногами. В течение нескольких минут я лежала, задерживая дыхание. В конечном счете я убедилась, как была глупа. Существо пошло своим путем. Я так и не увидела его, но наиболее вероятно, что это был еж или какое-то другое маленькое животное. Даже мыши ночью могут производить много шума. Так сознание может сыграть с нами злую шутку, и наши страхи из-за непостоянства выходят на поверхность самыми безумными способами. Будда использует сутру об опасении и страхе, чтобы описать практические методы, которые он использовал для работы с собственными страхами. Во время его духовного путешествия перед просветлением он намеренно вызывал страх, отправляясь в темные места в лесу, где располагались святилища, полные черепов и других пугающих изображений. В таких местах, как полагали, скрывались демоны и вредные духи. Цитата курсивом. «Пока я шел, опасения и страх посетили меня. Я не стоял, не садился, не ложился, пока не подчинил то опасение и страх. Пока я стоял, опасения и страх посетили меня. Я не шел, не садился, не ложился, пока не подчинил то опасение и страх. Пока я сидел, опасения и страх посетили меня. Я не шел, не стоял, не ложился, пока не подчинил то опасение и страх. Пока я лежал, опасения и страх посетили меня. Я не шел, не стоял, не садился, пока не подчинил то опасение и страх. Есть некоторые, которые воспринимают день, когда это ночь, и ночь, когда это день. Я говорю, что с их стороны это прочное заблуждение. Но я воспринимаю ночь, когда это ночь, и день, когда это день. Неустанная энергия пробудилась во мне, и неослабная внимательность установилась. Мое тело было спокойно и невозмутимо. Мое сознание сконцентрировано и цельно. Конец цитаты. Пхайя Пхерава Сутта МН 4, 20-2. Этот отрывок описывает процесс, удивительно совпадающий с современными когнитивно-поведенческими методами, которые включают повторяющееся предоставление себя центру страха и намеренное столкновение лицом к лицу с чувствами, пока они не спадут. Когда мы видим вещи, как они есть, мы больше не подвергаемся приступам страха того, чем они могут быть. Достигая этой ясности, мы выпускаем энергию, которая была блокирована нашим страхом. Верхом на драконах, страница 324. В книге «Дзен-терапия» Дэвид Брейзер использовал образ скачек верхом на драконах. Цитата курсивом. «В наши дни, многоточие, мы способны обратиться к психотерапевту, чтобы, многоточие, он помог нам вернуть дракона в его пещеру. Врачи многих школ сделают одолжение, и мы будем возвращены к тому, что Фрейд называл обычным несчастьем. И временно, с трудом получив видимость облегчения, наши подавляемые чувства снова станут гладкими. Дзен, напротив, предлагает уроки верховой езды на драконах для немногих, кто достаточно бесстрашен». Конец цитаты. Брейзер, 1995 год, страница 14. Этот образ верхом на драконе комментировали многие, кто читал эту книгу. Это определенно зацепило воображение людей. Разве такое возможно? Возможно, потому что все мы глубоко внутри знаем, что драконы дружественны нам. У нас есть ощущение, что хотя возвращение к обычному несчастью может быть достаточно удобным выбором, это в некотором смысле меньше, чем то, на что мы способны. Внутри нашего горя наша энергия. Страница 325. Эта энергия завязана на нашу борьбу, чтобы скрыть нашу природу, как постоянно меняющихся непостоянных существ. Это создает миф о прочном «я». Но та же энергия может быть лучше использована другим способом. Если мы можем выпустить ее, мы можем использовать ее для полнокровной жизни, встречаясь с миром и помогая другим поступать так же. В рамки теории, представленной в этой главе, Сутра змеи – обучение, способное принести как благо, так и вред. Первичный и вторичный гнев. Гнев и горе. Использование гнева и других отрицательных эмоций. Глава 16. Лицом к лицу с непостоянством. Страница 326. Упавшие листья, темные сырые под дубом, превращающиеся в мягкую коричневую почву, мне не нужно знать, как следующим летом будет расти трава. Это короткое стихотворение вспомнилось мне в период медитации на прошлую Пасху. Прошла всего неделя, как умерла моя близкая подруга. Она была больна раком последние несколько лет, и в течение 9 месяцев она умирала. В июле предыдущего года она сказала мне, что больше не будет лечиться. Лечение могло продлить ее жизнь еще на несколько месяцев, но она чувствовала себя готовой идти процессом смерти, который уже начался. Я провела те летние месяцы в нашем буддийском центре во Франции, и поэтому не могла некоторое время видеть свою подругу. Но она часто посещала меня в моих мыслях. Мы обменивались письмами, Но я не знала, сколько она еще может прожить. Я не знала, будет ли она жива, когда я возвращусь в Англию. Перед моим отъездом мы долго разговаривали, сидя у нее в саду, как мы часто делали, когда наши дети были маленькими. Мы делились воспоминаниями и говорили о том времени, которое провели вместе. Мы дружили много лет. Страница 327. Мы встретились благодаря общим интересам при работе в женских группах здоровья. Мы вместе проводили семинары. Мы вместе проходили подготовку как врачи. Мы много вечеров сидели допоздна вместе, разговаривая о нашей жизни, наших планах, нашей идеологии. Последние годы мы реже виделись, поскольку наши пути несколько разошлись, но мы никогда не теряли контакта. Это было время, чтобы сесть и оглянуться назад, чтобы рассказать о том, что нам было жаль оставить невысказанным. Решить, что не нужно было говорить вовсе. Когда я уезжала во Францию, мы сказали первое из многих прощай, которые нам пришлось повторить в том году. На дворе был апрель, когда моя подруга умерла. Всю осень и зиму я провела с ней, сначала сидя в ее гостиной и иногда рискуя выходить на прогулку в те дни, когда она чувствовала себя получше. Позже, когда ее разрушающиеся легкие не позволяли ей совершать даже короткое путешествие к подъемнику, который был специально установлен для нее, я сидела с ней в ее спальне. В те последние месяцы я вспоминаю ее комнату как место великого покоя. Ее дочери предыдущим летом перекрасили стены в глубокий сиреневый цвет, зная, что она проведет там свои последние недели. Когда зима уступила место весне, ранний рассвет заливал комнату солнечным светом. Я сидела иногда на стуле у ее кровати, иногда на полу у окна. Комната была полна ароматов весенних цветов, нарциссов и белых лилий. Иногда мы разговаривали, часто молчали. Не было ничего больше, что сказать. Она дремала, а я медитировала. Или, возможно, мы медитировали вместе. Это было время, которое я помню из-за его острой реальности. На краю жизни и смерти мы знали, что каждый раз, когда мы говорили «прощай», оно могло быть последним. Все же в то время, что мы провели вместе, не было никакой спешки. Не было ничего, что бы мы должны были делать. В те месяцы бывали моменты, когда я чувствовала себя более живой, чем когда-либо, когда не было никакой уверенности в будущем, а прошлое было оставлено позади, ничего не оставалось, как быть живой здесь и сейчас. Страница 328. Во время своей последней недели моя подруга скользила в другое пространство. Последний раз я видела ее за день до смерти. Когда я сидела со своей печалью тем апрельским утром, образы прошедшего года заполнили мое сознание. Сад, комната, где я провела так много времени. Мое сознание вернулось ко времени, проведенному во Франции, и лесу, где стояла хижина для медитации. Хижина располагалась под большим дубом. Дерево было старым и так разрослось, что его низкорастущие ветви могли дать пропитание рогатому скоту. У его корней лежал плоский камень, на который я садилась медитировать. Я провела время в хижине в уединении все лето. В течение этого времени мысль о неотвратимости смерти моей подруги часто приходила в мое сознание. Находясь в лесу, любой человек постоянно наблюдает процессы жизни и смерти. Упавшие ветки и даже погибшие деревья лежат и гниют на земле, становясь домом для насекомых и грибов. На этих ветвях часто вырастают маленькие растения, находя питание для своих корней в разрушающейся древесине. Мох вторгается повсюду, покрывая растения, камни и земляные кочки мягким зеленым покровом. Маленькие существа шуршат в подлеске. Бабочки и другие летающие насекомые мелькают между резными ветками украшенного листвой навеса. Земля покрыта прошлогодними листьями и семенами деревьев, которые прорастут на следующий год. Эти образы возвращались ко мне. Одно из преимуществ практики медитации в том, что благодаря ей мы можем создавать ментальные образы, которые потом становятся якорями в периоды печали или невзгод. Эмпирическое понимание рождения и смерти, которое появилось с того времени, проведенного в лесу, возвратилось ко мне в образах теперь, когда я сидела лицом к лицу со своим горем. Разлагающиеся листья, создающие богатую лесную почву. Проблески поля за деревьями, яркого при свете солнца, с колышущейся травой, дикими цветами и высоким, очень высоким чертополохом. Там была жизнь, разворачивающаяся своим чередом. Что-то растет, что-то умирает. Процессы настолько взаимосвязаны, что невозможно смотреть на что-то и с точностью сказать, находится ли это в процессе рождения или смерти. Страница 329. Более того, все процессы протекают в согласии друг с другом. Мне не нужно было что-либо делать. Я могла просто наблюдать разворачивающуюся передо мной сцену. Все было точно так же, как в то время, когда я сидела рядом со своей подругой, а процесс шел своим чередом. Психология буддизма предполагает, что мы проводим большую часть нашей жизни в бегстве от процессов, которые, по сути, неизбежны. Рождение, болезнь, старость и смерть – все это дукха. Они также благородная истина. Дукха – неизбежная часть жизни. И все же мы тратим нашу энергию, пробуя защитить себя от нее. Мы создаем ментальные структуры и защиты так, чтобы можно было думать об этом. Мы пытаемся найти постоянство в самих себе и называем это индивидуальностью. И все же жизнь устроена намного проще. Чудо леса в том, что его жизнь продолжается и течет взаимосвязанным образом. Новые деревья заменяют старые. Молодые птицы вылетают из гнезда каждый год, а старые умирают. Только нам, людям, так трудно разрешить себе стать частью этого великого танца жизни. Непостоянство и контроль. Страница 329. Как психотерапевт я часто оказываю помощь другим во время кризиса. Нередко его причиной становится переживание потери. Это может быть смерть кого-то из близких, или же утрачивается что-то другое, важное для него, работа, дом, возможно, здоровье. В каждом из этих случаев человек лицом к лицу сталкивается и пытается противостоять непостоянству жизни. Переживание смерти кого-то близкого – особенно сильное напоминание о неопределенности жизни и может вызывать сильнейший духовный или психологический кризис. Нас настигает знание о том, что мир непредсказуем. Им нельзя управлять. Он не находится под воздействием наших желаний. Он не мы. Многие из наших психологических стратегий нацелены на то, чтобы помочь нам чувствовать себя контролирующими ситуацию. Утверждение собственного «я» является основной стратегией в нашей войне с непостоянством. Мы создаем иллюзию независимого «я», и мы налагаем свой взгляд на мир, чтобы можно было чувствовать, будто мы все это контролируем. Психология буддизма представляет нам другую возможность. Если мы сумеем отказаться видеть в мире только отражение своего «я», мы увидим все другим способом. Мы будем открыты для сияния жизни и чуда быть живым. Мы по-настоящему будем взаимодействовать с миром и другими людьми, которые нам встретятся. Работа с потерей. Страница 330. Сталкиваясь с потерей, бывает трудно сохранить хоть какое-то ощущение чуда жизни. Смерть моей подруги, при всем ее трагизме, для того, кто ее любил, была в некотором смысле легкой. Она уходила из жизни постепенно. У тех, кто ее любил, осталось чувство, что она умерла с ощущением завершенности. Однако смерть не всегда так предупредительна. Неожиданные несчастные случаи, жестокие убийства, мучительные страдания придают ей совсем иной облик. Подход буддизма состоит не в том, чтобы сглаживать тяжесть таких событий. Та же самая легкая смерть вряд ли обойдется без страдания. Чтобы встречаться с кем-то, кто стремится примириться с внезапной потерей, мы должны уметь сдерживать бурные эмоции. Подход буддизма – средний путь. Он предполагает, что мы позволяем своим чувствам течь, но не уничтожаемся ими. Возникать для чувств – естественно. Но мы не должны позволить им подталкивать нас к тому поведению схватывания, которое создает иллюзию преодоления, а на самом деле обеспечивает многочисленные неприятности в будущем. Мы можем помочь другим людям встретиться с чувствами, которые возникают в них, без того, чтобы кидаться в отвлечение. Бывают времена, когда спокойствие необходимо, но оно не должно достигаться за счет простого ухода от боли. В современном западном обществе мы склонны либо скрывать свои чувства, либо позволять им деспотично управлять нами. Страница 331. Лучше принять мысль, что чувства возникают естественным образом и не являются позорными или вредными, чтобы их нужно было прятать. Поэтому мы должны позволить чувствам течь, но также в пределах этого найти покой. Находясь с кем-то, кто переживает потерю, надо постараться создать пространство тишины и покоя. Если я могу находиться с кем-то, кто спокоен и относится ко мне с уважением, моя приверженность основам обеспечит сдержанность, которую они сами могут не быть способны вырастить в себе в это время. Спокойное основательное присутствие говорит о существовании в мире чего-то заслуживающего доверия, несмотря на трагедию, которая разворачивается в настоящий момент. Так же, как образ дерева вернулся ко мне в моей медитации во время горя, точно так же присутствие кого-то, кто не уничтожен потоками чувств, может принести покой, комфорт и доверие страдающему человеку. Будда видел садху, идущего через городскую площадь, в то время, когда он сам пережил столкновение с болезнью, старостью и смертью, так растревожившее его. Тот образ присутствия духовного практика в мире страдания обеспечил видение для последующих поисков Будды. Когда мы обеспечиваем спокойное присутствие, мы можем также поощрять человека говорить. Разговор непосредственно о потере может быть важен и целителен. Но мы должны чувствовать ту грань, за которую не следует переступать. Большинству людей в моменты горя кажется, что они должны немедленно что-то делать. Процесс примирения с потерей может отсрочиться на какое-то время и иметь различные стадии. Мы можем оказать поддержку, помогая человеку пройти через процесс, слушая и позволяя поделиться тем, что находится на грани выносимого. Мы не должны вторгаться, вынуждая процесс выходить за пределы того, чего он уже достиг. Кроме того, мы можем помочь человеку найти новую связь с жизнью. Соединение с универсальными процессами, как я сделала, благодаря своей медитации в лесу, может поместить потерю в более широкий контекст и принести облегчение. Места и образы, которые обеспечивают этот более широкий контекст, могут варьироваться, однако большинство людей понимают, что жизнь шире одного только индивидуального выживания, даже если это чувство не сформировавшееся. Помогая человеку найти его собственные образы процесса жизни, мы способствуем тому, чтобы он вышел из состояния горя.